Люди, которые вам интересны. В программе Виталия Ушканова «Персона грата».
Друзья мои, я приветствую всех, кто слушает сейчас Радио России. Память годами лучше, увы, не становится, но я с детства помню замечательный рассказ Пантелеева под названием «Честное слово». Там про мальчика, которого старшие ребята позвали играть в войну. Нынешние-то дети в войну, по-моему, вообще уже не играют. Так вот, позвали, поставили часовым в будке, которую назвали пороховым складом, и тот дал честное слово, что не уйдет, пока его не сменят. А про пацана забыли. Он плакал, настоял, потому как в свои 7 лет не представлял, что данное им слово он может нарушить. Почитайте, найдите рассказ замечательный. А в нашей студии президент компании «Business Relations», создатель и руководитель проекта «Держать слово» Владимир Герасичев. Рад вас видеть. Рад
Здравствуйте, я тоже. Взаимно.
Добрый день. Ну вот, «Держать слово». Наверное, для мальчика, о котором я сейчас вспомнил, это было естественным, органичным и с детства, так сказать, присущим. А мы знаем много людей взрослых, пожилых, которые не держат слово, не данное друзьям, не данное родственникам, не данное самое интересное самому себе. Или ваш проект вообще мало связан с той преамбулой, которую я нашему разговору...
Нет, что, как раз связан напрямую, и мальчик — это совершенно потрясающий пример. Я действительно вспомнил, был такой рассказ.
Помните рассказ, да?
Да, очень хороший рассказ. И хорошо, что вы напомнили, может быть, мы где-то на портале у нас это упомянем и вспомним. Единственное, что мы думаем, что слово, которое люди дают сами себе, оно... Тут есть некоторые сомнения и такой есть подвох, потому что слово, данное самому себе, по большому счету, это просто размышление человека вслух или про себя о чем-то. Вот сидим мы и мечтаем, ну, неплохо было бы сделать вот это или вот это. Ну, поговорил с самим собой, приятно всегда поговорить с умным человеком. И в понедельник, в очередной, ты думаешь, ну, почему бы мне вот очередной раз, в следующий понедельник начну и так далее. Поэтому, когда мы говорим о том, что мальчик же не самому себе дал слово, да, он подумал об этом и с собой договорился, а он дал слово ребятам. И парни, которые про него забыли, да, им это было не так, наверное, важно, если мы там, так, если совсем технично выражаться, да, глядя на их результаты, они убежали. А парень стоял. И вот это здорово, потому что он дал ребятам слово и сдержал его.
Вы не можете... Он не понимал, действительно, как можно его нарушить.
Это да. Но, с другой стороны, смотрите, это такой философский вопрос. Мы очень много вокруг этого крутимся и разговариваем. Почему люди, в принципе, делают то, что они делают? Ну же много есть причин. Да? Кто-то говорит, мы делаем это потому, что мы хотим. Или потому, что мне нравится, или еще что-то. И сейчас очень остро стоит и в компаниях, и... Лично для каждого человека вопрос мотивации. Почему мы делаем то, что мы делаем? Вот я хотел бы ходить в бассейн. Я хотел бы бросить курить. Есть какие-то вещи, от которых мы хотим отказаться, перестать делать. Есть какие-то вещи, которые мы, наоборот, хотели бы начать делать, но не делаем. И я занимаюсь вопросами мотивации уже больше 20 лет. И очень часто люди задают вопрос, а вот как начать делать? И один из инструментов, а вот тот портал, о котором идет речь, «Держать слово», и, в принципе, моя работа, она сводится к тому, чтобы дать людям какой-то механизм, который позволит им оторваться от дивана и начать что-то делать. И одна из маленьких частей вот той работы, которую мы делаем, это как раз вот этот инструмент, механизм обещания. Мы обещаем что-то делать, и получается, что единственной причиной, по которой, собственно, я это делаю, как мальчик не уходил со своего поста, это «я держу свое слово». И вот эта вот идея держать свое слово, на мой взгляд, она очень важна, особенно в современном мире, когда нет каких-то четко выраженных идеалов, идей, вот, которые могли бы... Мы много говорим, да, о какой-то национальной идее, или, в принципе, идеи, например, даже для компании. Там, в любой компании важен вопрос корпоративной культуры. Ну, почему люди, как людей мотивировать, да? Но по-хорошему, все, что мы делаем, каждый день, изо дня в день, мы договариваемся. Договариваемся в компании, договариваемся с друзьями, договариваемся там, с кем-то еще. Например, договариваемся о встрече. По-хорошему, мы даем слово, так же, как этот парень. И, к сожалению, не все считают важным, я вот подчеркну слово, важным держать свое слово. Обратите внимание на то, что я не сказал о том, что мы должны его держать. Вот тоже такой философский разговор. Потому что должны подразумевает, что у нас якобы нет каких-то других вариантов, кроме как сдержать слово. На самом деле, если задуматься, варианты есть. Мы можем его элементарно не сдержать. Поэтому должны ли мы держать свое слово? Я утверждаю, что нет. Но можем ли мы его сдержать или нет? Конечно, можем. И те люди, для которых слово важно, они его держат. И вот в этом-то вся и прелесть, что держат они его, исходя из собственного выбора и исходя из собственной значимости, которую они придают своему слову.
А как же быть с принципом «вы никому ничего не должны»? И не надо думать о том, как на вас смотрят окружающие. Вы проживаете свою единственную жизнь и живите ее так, как вам хочется.
Ну, я ровно об этом и говорю. Если посмотреть в корень, то мы действительно никому ничего не должны. И мы манипулируем вот этим понятием «должен» так, как нам удобно в тот или иной момент манипулировать. Например, в Советском Союзе, даже в пионерской присяге, мы говорили о том, что пионер обязан, обратите внимание, горячо любить свою родину. Жить, учиться и бороться и так далее.
Как завещал великий.
Да, как завещал великий Ленин. Как учит коммунистическая партия. Пионеры даже не могли понять, что он завещал и как она учит партию, да, но мы все равно давали обещания. Хорошая в этом сторона то, что мы давали обещания, и обещания давали много, пятилетки, там, золотые медали, которые мы получим на Олимпиаде, да. Я, кстати, очень интересно наблюдал ровно половину Олимпиады из Америки одну неделю, а вторую неделю у нас.
И была это еще... Олимпиада...
Вот Олимпиада летняя, которая была вот в этом...
Последняя.
Да, последняя Олимпиада. Вот,
крайняя, как
говорят пилоты. Крайняя, да-да-да. В августе. И было ощущение, что мы говорим, и вообще речь идет о двух разных событиях. Потому что в Америке они до сих пор делают обещания. У них есть вот эти прогнозы, они очень гордятся этим, они делают постоянно заявления. И у них, в принципе, вот эта вот культура связана именно с декларацией и заявлением, начиная там с декларации независимости, да, по сути, они дали слово тоже.
И держат его?
Они его держат, да, ну, уже да. 200 лет, больше там, сколько они уже там. И потом я приехал к нам и посмотрел, как Олимпиаду освещают, и, в принципе, у нас. И контраст колоссальный. У нас говорят, ну, вот, чтобы не сглазить, не дай бог... У нас есть вот такое надежды вот на такие-то виды спорта, на такие-то. И еще есть, там они, по-моему, было 8 или сколько-то шальных вот этих медалей, которые где-то обязательно выстрелят. Мы
дуриком,
не знаем,
дуриком,
да, дуриком должно вот как-то прокатить. А они эти обещания делают. Но у нас же тоже раньше делали эти обещания. Но сейчас недавно был переизбран президент Российского футбольного союза. И около 2 месяца назад. И обещание, которое сделал он, звучало, не берусь утверждать, что это дословная цитата, но очень близко к тексту. Он сказал, я постараюсь и сделаю все возможное. Через 4 года наверняка можно будет сказать, я постарался и сделал все возможное. Но не было сказано ничего, попадем ли мы в финал чемпионата.
То есть про результат ни слова?
Ни слова, абсолютно.
А ведь есть такое правило, я не помню, кто его формулировал, по-моему, кто-то из художников великих. Оно звучит так, чтобы сделать... Необходимо верить. Вот вы пионеров вспоминали, там все-таки какая-то вера была. Не у всех, наверное,
конечно,
не
да.
у всех в одинаковой интенсивности, но эта вера была, и она, наверное, помогала чего-то добиваться. В Российском футбольном союзе, может быть, просто не верят, и поэтому ничего не получается. Или там «Спартак» с «Барселоной» недавно, так сказать, опростоволосился. Может быть, просто выходили на поле, не очень веря в то, что эту сильную команду они смогут одолеть?
Вы знаете, и это тоже имеет место быть, безусловно. Но это никак не взаимосвязанные вещи. Я несколько лет назад тренировал одну из команд как тренер. Меня пригласили высшего дивизиона нашего, то есть одну из 16 команд, не буду упоминать.
Вы имеете в виду футбольную команду?
Да, футбольную команду.
Но тренировали как бизнес-тренер, не как футбольный.
Ну, здесь я даже был как тренер. Знаете, наша задача какая? Ведь любой тренер, будь то спортивный, будь то какой-то другой, он видит игроков или команду со стороны, и есть определенные технологии. Наши технологии, по сути, как и в бизнесе, так и в спорте, сводятся к тому, что у нас есть определенные у каждого парадигмы или набор интерпретаций, привычных интерпретаций, какие-то привычки или шаблоны, привычки мыслить определенным образом, привычки действовать определенным образом. То, что мы как тренер предлагаем, мы предлагаем посмотреть на какие-то вещи, ну, просто под другим углом, с другой точки зрения. Ведь если мы возьмем того же Мауриньо, почему его команда выиграет, у него есть какой-то набор философии, технологий, ну, я думаю, что вот именно отношенческая сторона, что мы проводим там тренинги для самых разных компаний, начиная от банков, заканчивая, ну, не знаю, любыми, да?
Но вы занимаетесь мотивацией, вы не передвигаете фигурки, вот ты бежишь сюда,
да, и абсолютно, конечно, дистанции. Безусловно, да. Есть понятие профессиональные знания и навыки, будь то в футболе, будь то в банке, будь то где угодно, и мы профессиональными знаниями и навыками вообще не занимаемся. Мы занимаемся отношением людей к тому, что они делают, потому что результат зависит напрямую и в основе, в принципе, лежит отношение. Отношение к команде, отношение к целям, отношение к подчиненным, отношение к клиенту и так далее. И вот этот вот момент держать свое слово, это исключительно отношение к своему слову, к заявленному. Вот этот мальчик прекрасно это продемонстрировал. И когда мы тренировали эту команду, я просто задал простой вопрос. Ну вот честно, вы вот какая цель-то у вас вот объединяющая? Выяснилось, что эта команда максимум добивалась 10-го места и 11-го места в российском чемпионате, и никто четко не заявлял, какое место они займут. Вы говорите, может быть, это вопрос веры. Может быть, но если вы делаете обещание, то, скорее всего, если это обещание, а не предсказание, обратите внимание, то, скорее всего, обещание, оно всегда выходит за рамки. То есть у нас нет гарантии, есть неуверенность в том, что это произойдет. И, скажем, Жозе Мауриньо, как тренер, как только он выиграл очередной титул в Лигу чемпионов, по-моему, спорта, последний раз он выиграл, и он сказал, я обещаю, а с Интером, простите, с Интером, он сказал, я обещаю, что я буду первым тренером, который выиграет Лигу чемпионов с тремя разными клубами. Ну, кто-нибудь из наших тренеров может взять на себя такую смелость, сделать подобное заявление?
То есть целеполагание точное, обоснованное, да, взвешенное, оно важнее веры?
И декларация, это очень важно. Я думаю, что одно дополняет другое. То есть, если мы будем... Вот эта неуверенность, она все равно будет. Да? Потому что тот же Маурини, он не уверен, даже с такой командой, как Реал. Но он делает эти декларации. И он живет в дальнейшем, исходя из заявленного, исходя из декларации. У нас чаще всего мы смотрим на прошлый опыт. Возвращаясь к той команде, о которой я говорил, они сделали мощное заявление. В итоге они сказали, мы идем на пятое место. То есть понятно было, что первое, второе, третье они не займут. И они действительно, это было несколько лет назад, в том году закончили на пятом месте. И я думаю, что во многом это было связано с тем, что их психология, их вера и их философия внутренняя, командная, была нацелена или перестроена, исходя из той цели, которую они продекларировали. И эта цель объединила их всех.
Персона грата. Досье. Герасичев Владимир Владимирович, создатель и руководитель проекта «Держать слово». Родился 7 ноября 1967 года в Северной столице. Учился в Москве, затем в советской школе при ООН в Нью-Йорке, США. После службы в армии поступил на международное отделение факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Тогда же начал издавать журнал «Путь к себе». Участвовал в семинаре Вернера Эрхарда в Академии народного хозяйства в Москве, в семинаре Дэвида Нинана «Бизнес и ты» Стокгольма. Сам организовывал многие обучающие семинары в России и за рубежом. В 93-м прошел специальный отбор и получил право на стажировку в качестве бизнес-тренера в США. Адаптировав зарубежные методики к российскому менталитету, создал собственную программу обучения, адаптации персонала и формирования корпоративной культуры. Работал со многими российскими и зарубежными компаниями. В соавторстве с Олегом Синякиным издал книгу «Dream Team. Как создать команду мечты». С 2004 года проводит семинары и мастер-классы в известных школах MBA в России. Нирбис, Высшая школа бизнеса МГУ имени Ломоносова, Академия народного хозяйства при правительстве России. Проводит тренинги на русском и английском языках как в России, так и за рубежом. Владелец и президент тренинговых компаний Business Relations и Open Forum. Автор телевизионного проекта «Контекст или искусство быть счастливым». Автор фильма «Жизнь. Инструкция по применению». Женат. Отец троих детей. Владимир Герасичев увлекается музыкой, любит играть в боулинг.
Владимир, ну, у нас-то, знаете, какая есть фраза? Я хозяин своего слова, я слово дал, я слово и взял обратно.
Да, это очень известная шутка.
Это связано каким-то образом с российской ментальностью. Ну, действительно сказала, а потом, ну, не шмогла, как в том анекдоте, да?
Ну, знаете, чаще всего это связано, вот такая ситуация, я имею в виду, когда я слово даю, это когда я разговариваю с самим собой. Вот каждый человек, знаете, у нас есть на одном телеканале тоже есть похожий проект, где я являюсь ведущим. Просто приходят люди, которые дают обещания, там, 8 участников в течение месяца держат слово. Кто-то отказывается от сигарет, кто-то еще от чего-то. Буквально 2 дня назад на тренинге, который я вел, встал парень уже в конце тренинга и говорит, Владимир, хочу вас поблагодарить. Я говорю, за что? Он говорит, дело в том, что я, когда смотрел первый раз вашу программу, я просто, честно говоря, смеялся над этим парнем, который рассказывает про какое-то прошлое, какие-то обещания, о чем он вообще... Вторую программу смотрел, сидя на диване, третью смотрел, сидя на диване, а четвертую я просто повернулся к жене и сказал ей следующее. Дорогая, я обещаю тебе, что ближайший месяц я буду бегать 3 раза в неделю. Я не буду пить ближайшие 5 дней, даже пиво по вечерам. И обещаю, что я не буду, и что-то там с диетой. В результате за месяц парень похудел на 22 килограмма и просто дал слово жене. Но для него это было важно, как этот мальчишка, да? Но опять-таки все началось с декларации, и все началось с того, что для него это стало важно. Когда мы даем слово самому себе, когда мы, по сути, просто размышляем самим собой, то здесь возникает именно почва и возможность просто договориться с самим собой. Хочу дал слово, хочу...
Что, в общем, сделать достаточно просто.
Очень просто.
С собой-то договориться, да?
Да, и мы знаем правильные слова.
А вот как быть людям, которых никогда не позовут на какой-то телеканал, чтобы публично там что-то продекларировать, и у кого, предположим, ну, мы понимаем, что такие семьи есть, жена не является тем субъектом, которому можно чего-то пообещать и потом это слово держать.
Но я уверен, что у каждого такой субъект есть. Будь то лучший друг, будь то начальник, будь то кто-то еще, какой-то человек, которого ты уважаешь. Я не предлагаю давать каких-то полномасштабных крупных обещаний и держать свое слово отныне и во веки веков. Но маленькими шагами, маленькие какие-то обязательства, которые вы берете на себя, я завтра утром сделаю зарядку. Я не буду есть после 7. Я не выкурю завтра больше, предположим, там, 10 сигарет, или вообще не выкурю ни одной сигареты. И та радость, которую вы получаете от того, что вы сдержали это слово, ведь тот человек, о котором я рассказывал, он же был не на телевидении, он просто был сидел дома на диване, просто жена была таким человеком. Найдите такого человека. Такие люди есть у каждого. И дайте ему слово, потому что та репутация, которую вы зарабатываете в результате того, что вы сдержали слово, и радость, которую вы получаете от того, что вы это слово сдержали, они того стоят.
Вот о радости хотел бы я, может быть, особо поговорить. Недавно приехала подруга моей жены. Она постоянно проживает в Соединенных Штатах Америки. И, мы, естественно, разговаривали в застолье, как у них, как у нас. Хотя она Россию до сих пор считает своей родной страной, а Америку считает местом своего проживания. И вот какие-то детали. Она говорит, я в Москве в метро захожу, и для меня уже непривычно, потому что все унылые, все мрачные, все грустные, так как будто вся тяжесть мировых проблем навалилась на их плечи. А ей в ответ кто-то говорит, а у вас там улыбаются постоянно, эти улыбки неискренние. Она говорит, неважно, искренние, неискренние, их к этому приучают с детства американцев. И это во многом помогает той атмосфере, что да, мы улыбаемся, и мы все сможем. Вы согласны?
Я согласен полностью. Более того, я даже как-то разрушил для себя этот миф, что у них все эти улыбки неискренние. Я скажу, что в большинстве своем они искренние. Просто они действительно так много улыбаются, что некоторые из тех улыбок, которые они там в течение дня одевают себе на лицо, действительно от усталости или от чего-то бывают неискренние. Потом это так же, как у нас. Есть люди больше открытые, менее открытые, там более открытые, менее открытые, более искренние или менее искренние. Но в целом сама тенденция именно такая. У них очень много доброжелательных людей. Если вы едете не по главной дороге, вас даже скорее пропустят, чем вот, если вы едете по главной, просто это вежливо, да, вы остановились и пропустили какого-то человека. И при этом обязательно поднимут руку или там выставят ее из машины, или какие-то любые другие. Вот я не знаю, откуда это у них берется, но это целая культура, это вот именно отношение друг к другу. Ну, далеко не везде и не всегда, безусловно, давайте не будем находиться в такой иллюзии, но тем не менее это так.
Как у нас вот это уныние преодолеть? Как вот эту картину можно изменить?
Вы знаете, я опять-таки вернусь к своему предыдущему тезису. Не нужно мыслить в масштабе страны. Не нужно пытаться изменить сразу и все. Давайте начнем менять что-то в каком-то очень маленьком своем пространстве. Давайте просто начнем улыбаться у себя на работе. Давайте делать маленькие обещания, которые будут стимулировать вас к тому, чтобы вы действительно сделали что-то, что вы бы не сделали, если бы не это обещание. Давайте искать, и сейчас ведь огромное количество людей, которые слушают нас, они могут размышлять, а вот он говорит там ерунду, а мне не нравится, а вот это. Ну, то есть на любой тезис есть какой-то антитезис, вы можете со мной не согласиться. И, конечно, есть большое количество людей, которые делают обещания, нарушают их, но если просто взять за основу, просто вот сейчас прямо, да, ну, пообещайте сделать что-то маленькое. Улыбнитесь у себя, просто вот вы едете на машине, пропустите сейчас кого-то, придете домой, да, вы устали, да, что-то там, ну, улыбнитесь своей жене, порадуйтесь тому, что ваш ребенок, неважно, что у него в школе, прибегает сейчас к вам и там залезает к вам на коленки. И вот если каждый личным примером, вот я подчеркну, отвечая на ваш вопрос, личным примером, в маленьком каком-то масштабе, сделает что-то чуть-чуть больше, чем он сделал бы, этого уже будет достаточно. И окружайте себя такими людьми. Если вы окружаете себя людьми, которые постоянно ворчат, не улыбаются, и у них все плохо, ну, это тоже ваш выбор в конечном итоге. Это ваша жизнь, она не такая большая. Почему бы не начать окружать себя кем-то другим?
Почему тогда, может, никакой национальной идеи будет не нужно?
Может.
Если микромирок будет выстроен.
Вы знаете, я... Это реальный случай. Я знаю... То есть вот эта вот идея по поводу того, что я держу слово, я знаю гаишника, который неделю не брал взятки, потому что он пообещал. Я не знаю, я не проверял,
но
брал
он неделю.
Или... Но ровно неделю, да. Но тем не менее, вы обратите внимание, сам факт. Если вы что-то обещаете, то это не факт, что, да, может быть, он еще потом пообещал или еще, но... Да, это вот люди, с которыми мы сталкиваемся просто по роду своей деятельности, там, на тренировке. Он говорит, я не знаю, почему я вот... И мы говорим, ну, вот это там плохо, это хорошо. Но все знают, что такое хорошо, все знают, что такое плохо. И если вам нужна какая-то мотивация или какой-то стимул начать что-то делать, почему бы не использовать вот такой простой и очевидный, как простое обещание? Кому-то, кого вы уважаете. Все.
Воспоминания о прошлом и размышления о будущем и в масштабах страны, и если брать конкретного человека, они помогают жить или мешают? Помогают развитию или мешают?
Ну, опять-таки, к какому опыту мы обращаемся? Если мы обращаемся к какому-то негативному опыту, к сожалению, вокруг очень много, в принципе, негативной информации. Мы включаем телевизор, и там новости, и уже, в принципе, настроение на весь день будет испорчено. Если мы обращаемся к какому-то положительному опыту, мне кажется, что было бы здорово, если у нас какой-то... Там есть один из телеканалов, который называется «Оптимистик Channel». Он сам по себе тоже не совсем оптимистик, да? Вот. Но, опять-таки, это выбор каждого из нас, к какому опыту обращаться. И, как я уже сказал, кем себя окружать, будь то из прошлого, будь то из будущего. Но если вы создадите свой мир, свой контекст, да, в котором вы живете, свою среду, и свой настрой, и будете окружать себя такими же людьми, просто будет легче. Поэтому это выбор, опять-таки, каждого. Вот этот опыт, о котором мы говорим, он же бывает разный. Вопрос в том, какой опыт конкретно вы выбираете, когда вы говорите в тот или иной момент, например, со своим другом.
Вас наверняка сейчас многие слушают и говорят, ну, здорово все, замечательно, красиво. Но ведь человек, который сейчас по радио выступает, совершенно не учитывает тех обстоятельств, в которых мы существуем. И тут можно перечислять, не хватит пальцев на обеих руках, и низкие доходы, и плохие жилищные условия, и плохая экология, и начальник негодяй, и все, что угодно. Вот обстоятельства все-таки, они, их можно преодолеть?
Знаете, некоторые ищут аргументы за, а некоторые ищут аргументы против. Если вы ищете аргументы против, то обстоятельства всегда могут быть непреодолимой силой. Всегда. Кстати, вот тот кризис, о котором так долго говорят сейчас большевики, уже долго они о нем говорят, об этом кризисе. Знаете, если у вас нет результата, то в отсутствии результата нужна какая-то хорошая история или оправдание, почему результата нет. Я один раз разговаривал с Владимиром Чагиным и с руководителем команды «КамАЗ-мастер», которые 10-кратные чемпионы мира по ралли, которые рассказывали, я брал у них интервью, как они этого добились и так далее. И вот один из них сказал совершенно замечательную фразу. Он говорит, меня на КамАЗе, на заводе, в свое время научили отчитываться результатами, а не оправданиями. Поэтому если вам нужны оправдания, то обстоятельства являются очень хорошим оправданием. Но это вопрос, опять-таки, вашего отношения. Если вы считаете, что вы слабее обстоятельств, то тогда вы найдете доказательства повсюду, которые будут говорить о том, почему вы их слабее. Если вы считаете, что, опять-таки, это не является истиной, но это всего лишь такая форма отношения, такая философская установка, да, то, что я делаю, зависит от меня, а не от обстоятельств. Я буду искать доказательства этому. Мы не докапываемся сейчас до истины. Так ли это на самом деле? Действительно, бывают такие обстоятельства, которые мы не можем преодолеть. И это факт. А бывают такие обстоятельства, которые всего лишь оправдание для того, чтобы что-то не делать. Это вопрос внутреннего отношения человека к тому, что он делает. Если он считает, что обстоятельства не так сильны, а он может их преодолеть, или он сильнее. Даже в самом слове «преодолеть», видите, уже есть такая уловка, да, как будто бы они сложные, их надо преодолевать.
Перешагнуть.
То, да, но у нас есть такая, знаете, я на каждом тренинге практически спрашиваю, кто из вас регулярно борется с самим собой? Все 100%, ну, там, 95% поднимают руки. Я говорю, вы не могли бы мне показать, как вы это делаете? Ни разу не видел. Один раз видел женщину, которая такая бабушка была очень забавная, она занималась явно йогой, такая была очень гибкая. Она говорит, я могу, Володь, показать, как я перешагиваю через себя. Я говорю, покажите, пожалуйста. Она легла, знаете, так одну ногу поставила с одной стороны, и потом через себя буквально перешагнула. Я говорю, правильно я понимаю, что каждый раз, когда вам надо сделать что-то за рамками, вы ложитесь, перешагиваете через себя и потом что-то делать. Она говорит, ну вообще-то нет. Я говорю, значит, вам не надо бороться с собой, не надо перешагивать через себя просто для того, чтобы начать что-то делать. Это еще одна иллюзия, которую мы строим и в которую мы верим, что нам надо бороться и преодолевать. Это добавляет нам героизм.
Спасибо. 3 коротких вопроса.
Персона грата. Блиц.
У вас есть вредные привычки?
Ну, я считаю, что вредных привычек в принципе не бывает. Бывают просто привычки. Это то, что нам делает комфортно или удобно, они не всегда вредные. Хотя мы до них дальше наклеиваем какой-то ярлык. Но даже ярлык не помогает нам от этих привычек избавляться, если мы считаем их вредными.
Вы счастливый человек?
Да.
А бывают у вас в жизни моменты, когда руки опускаются и...
Конечно.
Мрак беспросветный?
Ну, не то, что он беспросветный, но мрак бывает.
И рецепт?
Просто принять это, позволить этому быть. Это не значит, что вы опускаете руки, но позволить этому быть, и либо вы пересмотрите какое-то отношение, либо оно рассосется, но именно принятие — это очень мощный такой инструмент.
Создатель и руководитель проекта «Держать слово» Владимир Герасичев был у нас сегодня желанной персоной. Спасибо, что приехали, научили кое-чему полезному.
Спасибо вам большое, что пригласили.
Вел программу Виталий Ушканов. Будьте здоровы.
Персона грата.